Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами литературно-музыкальная студия «Глагол», посвященная дню рождения Пушкина, 6 июня. Позвольте представить вам Александра Валерьевича Журавского.
Здравствуйте!
Иркутского поэта и переводчика. И с вами также я, Татьяна Ясникова, ведущая и соавтор нашей передачи. Первый вопрос зададим Александру. Пушкин приходит к нам рано, наверное, это один из первых поэтов, с кем знакомимся мы в детстве. И вот хотелось бы услышать, каким образом Александр, прежде чем стать поэтом, получал свои первые впечатления от поэзии и от русской литературы.
Пушкин действительно в нашу жизнь приходит и из детства. Мое знакомство началось, конечно, с красочных мультфильмов. «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне» и «Сказка о рыбаке и рыбке». Всегда в начале мультфильма, в титрах, было написано, что мультфильм по произведениям Пушкина. Мультфильмы были достаточно продолжительными, было интересно смотреть. Дома всегда были красочные детские книги в яркой обложке, в мягкой с иллюстрациями. Ну и, конечно, помимо детских были и взрослые издания.
Да, таким образом, вот, да, вы познакомились с Пушкиным в детстве. Сначала увидели мультфильмы, потом стали читать книги. И что же в первую очередь привлекло, вот, уже, собственно говоря, в стихотворениях Пушкина?
Я в школу-то пошел в городе Кяхта, и эта школа носила имя Пушкина. Школа номер один имени Пушкина. Вот, и как-то так было неудобно не знать, кто такой Пушкин. Дома были всегда книжечки Пушкина, малоформатные классики-современники, все стихотворения, потом желтенькая такая лирика, маленькие трагедии. Ну, начал интересоваться, надо же было что-то читать. Вообще читал я много. Стопка мягких книжек прочитывалась за один, за два, перекладывалась сверху вниз и начиналась по новой. Как лист Мёбиуса, вот. А потом дошло и до книг твердой обложки. Маленькие трагедии меня особенно тогда поразили.
Что в них привлекло?
Я с содроганием читал «Явление каменного гостя». Потом, ну, конечно, не все мне было понятно. «Скупость рыцаря» и «Пир во время чумы». Строчки оттуда мне запомнились уже тогда. «Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане, средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и дуновении чумы». Вот этот аравийский ураган и прочее, ну, назовем ее экзотика, тоже была интересна, как сказка.
Да, какое именно стихотворение вот тогда вы запомнили, выделили, и оно вас сопровождает так в течение жизни, вспоминается?
Ну, еще бабушка мне читала на память «Анчар», а потом я его сам по много раз перечитывал. «В пустыне чахлой и скупой, на почве зноем раскаленной, анчар, как грозный часовой, стоит один во всей вселенной. Природа жаждущих степей его в день гнева породила, и зелень мертвую ветвей и корни ядом напоила. Яд капля сквозь его кору, к полудню растопясь от зною, и застывает в вечеру густой прозрачную смолою. К нему и птица не летит, и тигр не идет, лишь вихрь черный на древо смерти набежит и мчится прочь, уже тлетворный. И если туча оросит, блуждая лист его дремучий, с его ветвей уж ядовит стекает дождь, песок горючий. Но человека человек послал к анчару властным взглядом, и тот послушно в путь потек, и к утру возвратился с ядом. Принес он смертную смолу да ветвь с вядшими листами, и пот по бледному челу струился хладными ручьями. Принес и ослабел, и лег под сводом шалаша на лыки, и умер бедный раб у ног непобедимого владыки. А царь тем ядом напитал свои послушливые стрелы, и с ними гибель разослал к соседям в чуждые пределы.
Да, интересно, теперь вот я, вспоминая свои впечатления от Пушкина, хочу сказать, что как раз в противоположности тому, что сказал Александр Валерьевич, мои впечатления не были никак связаны с экзотикой. Когда мне читали Пушкина, я считала, что это все происходит у нас. И, может быть, в этом есть какая-то доля истины, потому что пушкинский мир был тогда близок к миру природы. Например, мне очень нравилась сказка о рыбаке и рыбке. Мне ее частенько читал мой папа, да. Жили-были старик со старухой у синего моря. Старик ловил неводом рыбу, старуха пряла свою пряжу. Я это ощущала так, что это происходит у нас, на Байкале. Где-то у меня рыбак, он действительно много рыбачил. Бабушка пряла пряжу. И все эти впечатления для меня были впечатлениями реальности. А потом, вот, когда мне было года уже, наверное, 4, я стала, ложась спать, я не тут же могла уснуть, и обыкновенно мне папа читал что-то из Пушкина. То есть я вообще просила, почитай мне что-нибудь или расскажи, а он как раз только, наконец, избавившись от надоедливого ребенка, принимался за свои дела, и тут слышался мой вызов, и вот я лежала на своей кроватке в спальне, а он ходил большими шагами по большой комнате и читал стихотворение «Во глубине сибирских руд». И я вот его с той самой поры и запомнила. Я чувствовала, что это стихотворение обращено ко всем нам, и мой папа чувствует, что оно обращено также и к нему. Сейчас вот это стихотворение я вам, наверное, напомню, поскольку, на самом деле мы живем в Сибири, во глубине сибирских руд, и Пушкин в этом стихотворении обращается ко всем нам. «Во глубине сибирских руд храните гордое терпение, не пропадет ваш скорбный труд и дум, высокое стремление, несчастью верная сестра, надежда в мрачном подземелье, разбудит бодрость и веселье, придет желанная пора, любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы, как ваши каторжные норы доходит мой свободный глаз, оковы тяжкие падут». Темницы рухнут, и свобода вас встретит радостного хода, и братья меч вам отдадут. Вот моему детскому впечатлению 4-летнего ребенка это стихотворение было очень даже понятно. Я так думаю, это передалось именно через чтение моего папы. Если бы это было абстрактное чтение, то, наверное, бы я вот таким образом это стихотворение
не восприняла.
Угу. Да. А почему я обращалась именно к папе, хотя вот вроде бы ребенок маленький, он находится на попечении матери, но мама мне действительно, она когда была студенткой, она пела в капелле Уральского университета, и она мне иногда исполняла «Буря мглою небо кроет». Но тут такой вот любопытный факт, почему я обращалась к папе, потому что 2 годами ранее, когда мне было 2-3 года, родители, положив меня спать, включали радио, и я слышала, говорит японская широковещательная корпорация NHK. Вот. А потом, видимо, эту NHK заглушили, и мне нужно было засыпать под какие-то звуки. И вот папа исполнял роль этого радио NHK. Он, по моему заказу, читал то Пушкина, то пел какие-то песни, например, я помню, «Усталая подлодка» и так далее. Вот такие были именно мои впечатления. Но теперь возвратимся к Александру Валерьевичу. Вот он уже стал взрослее, вот ему 14 лет. Он пишет свое первое стихотворение, знакомит с ним свою учительницу. И затем, что было затем? Появлялся ли Пушкин в этот период в вашей жизни?
Да как бы он и не уходил. Школьная программа и вообще все филологические студии сильно портят впечатление от самих стихов. То есть многочисленные подробные факты биографии как бы от, собственно, стихов как таковых отдаляют от самой стихии и тайны творчества. Поэтому я подробно никогда самой жизнью поэта и не интересовался. Нет-нет, да и перечитывал стихи.
Стихи. Интересно, что вся русская культура, отечественная культура пронизана Пушкиным. И ведь очень много музыкальных произведений написано на его стихи, и даже на его повести Белкина композитор Свиридов написал свое знаменитое произведение «Метель». Давайте послушаем его сейчас для того, чтобы мысленно перенестись совсем в другие времена и другие ощущения. Thank you. Ну, а теперь, Александр, хотелось бы мне спросить вас еще вот о чем. Ваше творчество, оно, конечно, совершенно иное, но вот эта вот экзотика, которую вы услышали у Пушкина, она каким-то образом перекликается? Есть какие-то вот нити, которые все-таки связывают вас с Пушкиным, а не только то, что и вы Александр, и Пушкин Александр? Скажите, вы бы не хотели встретиться с Пушкиным?
Бывает, что задают вопрос, с кем из известных личностей древности или современности вы хотели бы пообщаться. Бывает, что пригласить на обед. Ну, обедать с Пушкиным, конечно, это то еще.
Почему?
То еще.
Это что, биографы Пушкина, да?
Вот. А вот прогуляться, конечно, я бы не отказался. Раньше бы я назвал древнекитайского философа Лао Цзы, сейчас бы мог быть Пушкин, да. Ну, по возрасту он бы мне, конечно, был как младший брат, да, гениальный и удивительный, да, и мог бы стать прекрасным другом, вот, судя по его стихам к друзьям, по стихам друзей к Пушкину, он был, конечно, иногда насмешливый и извительный, но никогда не злой и не мстительный по отношению к своим соратникам.
Да, интересная у вас мысль. Но мне, прежде всего, Пушкин, да, представляется человеком очень подвижным, ведь каким он был в детстве, очень его резвости родственники были далеко не рады. Они даже, когда он был ребенком, привязывали его ногу к ножке стола, чтобы он не мог там далеко убежать и что-то натворить. Вот. Детство Пушкина – это отдельный такой факт, но оно как бы перешло на всю его жизнь. Он действительно был очень энергичным, подвижным. Он, кстати, его сказки, они были… Это не сказки сноба, он знакомился с простым народом, ходил по ярмаркам. Ему очень нравилось общение непосредственно с людьми. И вот здесь я бы хотела обратиться к его родословной, то, как он писал ее сам, поскольку вот Александр говорит, что литературоведы отдалили нас, не приблизили нас к Пушкину, а отдалили от Пушкина, потому что факты биографии оказались на первом месте, а его стихи на втором месте. И вот я нашла его стихотворение под названием «Моя родословная». Оно довольно-таки длинное, но какой здесь самый главный мотив и чем оно порождено, что Пушкину все-таки пришлось высказаться по этому вопросу? Он здесь подчеркивает, что он русский мещанин. Вот, смотрите, смеясь жестоко над собратом, писаки русские толпой, меня зовут аристократом, смотри, пожалуй, вздор какой. И так дальше идет, не академик, не профессор, я просто русский мещанин. И потом следующее стишье, в котором он снова говорит, бояр старинных я потомок, я братцы мелкий мещанин. Дальше он говорит о том, что его дед не торговал блинами. Так мне ли быть аристократом? Я, слава богу, мещанин. Тогда он вспоминает дальше своего знаменитого предка Рачу, который служил Александру Невскому. А действительно, вот есть у нас такой специалист по ДНК генеалогии Анатолий Клесов, очень авторитетный специалист. Он говорит, что по своим генам у Пушкина прежде всего русские гены, несмотря на то, что он эфиоп, но все-таки ДНК-генеалогия, его предки Пушкина были изучены на эту тему, что вот у него преобладает русское начало. И он говорит, да, мой предок Рача мышцы бранной святому Невскому служил, и он еще тягался, ни один его предок Пушкина тягался с поляками, ни один, ну и близок ему был нижегородский мещанин, а нижегородский мещанин это кто? Это Кузьма Минин, который с Пожарским пошел и разгромил поляков. Дальше он снова Пушкин, значит, переходит к своей биографии, ведь это стихотворение можете найти у себя в библиотеке, и он снова говорит, нет, я русский мещанин. И снова он обращается. В общем, получается, сейчас вот я посчитаю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 восьмистиший, и в каждом он заканчивает это, что он мещанин. И чем же было порождено это стихотворение? Здесь у Пушкина есть постскриптум. Некто Фиглярин упрекнул Пушкина в том, что его предок Ганнибал был продан некому шкиперу за бутылку рому. И здесь Пушкин говорит, а кто же был этот шкипер? Так этот шкипер был Петр I. И Ганнибал-то, его предок Пушкина, он оказался Петру сыном, а не просто так. Не просто он участвовал во всех делах, то есть предок Пушкина был сам по себе великий и значимый человек, поскольку Петр I взял его к себе соратники. И вот здесь я хочу вспомнить вот как раз мои не слишком давние впечатления, пятилетней давности. В 2017 году Пушкин было, значит, 180 лет со дня смерти Пушкина. Это вот год, хотя это было как раз летом 6 июня была книжная ярмарка на Красной площади. Как раз вот той самой площади его имя было связано непосредственно, поскольку его предки ходили против поляков, освобождая Москву. Там была книжная ярмарка. Большая, кипящая такая ярмарка, и, наверное, Пушкин бы подивился, сколько с того времени, как он был поэтом, и какой небольшой был кружок поэтов и писателей в его время, какое их стало огромнейшее количество на нашей земле. И насколько вот, и, наверное, он бы человек насмешливый, он бы не преминул отметить, что а он-то среди них фактически, ну, не самый первый, но, в принципе, самый знаменитый. И вот после этого я поехала в Союз писателей России и, совершенно не думая, ну, не знала, что там будет мероприятие, оказалось, что в этот день как раз арабские страны, а именно возглавлял эту миссию Республика Египет, решили подарить бюст Пушкина Союзу писателей России. Этот бюст Пушкина создал египетский скульптор. На этой встрече были атташе арабских стран, ну, Севера Африки и Аравии. Звучали взволнованные речи, но потом они решили пообщаться между собой, видимо, не часто им приходится встречаться друг с другом, поскольку там были представители более чем десятка арабских стран. И снова было подчеркнуто, что Африка и Пушкин – это тоже нераздельно. Он себе соединил, Пушкин, действительно многонациональное начало культуры. Александр, поскольку он переводит со многих языков, мог бы он здесь сказать.
О чем?
Да.
Возможно ли перевести? Евгения Онегина
Пушкина,
переводят прекрасно. Значит, множество переводов существует на английский. Есть один прямо-таки эталонный на английский. Потом Юлиан Тувим перевел на польский. Причем, поскольку польский язык, в основном слова польского языка заканчиваются на ударении на втором с конца слоге, то было очень непросто ему организовать перевод таким образом, чтобы сохранить чередование мужских и женских ритмов. И это удалось ему единственному.
Пушкин был переводим на многие языки мира, и сейчас Александр прочтет вам стихотворение Пушкина на польском языке.
Откуда этот перевод? Слушатель, собственно, догадается и сам. «Стрияшек мой почтивец собе, gdy nie na żarty opadł z sił, szanować kazało się w chorobie, to wcale niezły pomysł był. Nie jeden w ślady ten się uda, lecz, Boże drogi, jakaż nuda przy chorym siedzieć noc i dzień, nie odstępować go jak cień, jakież nikczemne to kuglarstwo. Pół trupa bawić garścią słów, poprawiać mu poduszki znów, smutnie podawać mu lekarstwo, wzdychać i myśleć в духу в раз. Кедыш чен дьябли везмон раз.
Да, это очень, очень интересно. А какие еще переводы, кроме английских и польских, Пушкина, вот, вы знаете?
Ну, я знаком только вот с тремя английскими и с одним польским. На французский он переводился, ну, как бы прозой.
Да,
ну,
вот.
По крайней мере, стихотворных мне неизвестно. Особенно и не интересовался. И за границей Пушкин больше известен как автор Евгения Онегина, чем других произведений. А лирика действительно трудна для перевода.
Да, по поводу Евгения Онегина я вот могу вам, радиослушатели дорогие, посоветовать посмотреть американский фильм «Евгений Онегин». Мне, например, он очень даже понравился своей постановкой, как там все четко, и передан, самое главное, дух русского классицизма. Вот, этот фильм вы наверняка найдете у себя в компьютерах. Ну, а еще я бы вот продолжить эту тему или завершить, может быть, тему дня рождения Пушкина. Ведь мы с Александром, ну, мягко говоря, стихотворцы, поэтому мы и встречаемся сегодня с нами, Пушкин, с вами. И Пушкин бывает близок, бывает не близок, но все равно, так или иначе, он входит в нашу жизнь. Так вот, этот день, Пушкинский день, 6 июня 1917 года. Он мне запомнился еще тем, что в итоге этого дня я оказалась на дне оврага в Коломенском. И после этого ехала на поезде. И вот это стихотворение, которое называется «В Коломенском», 6 июня 1917 года, я вам, наверное, прочту, как перекличка какая-то, наверное, времен. «В день Пушкина в древней столице вон вороны чертят круги, не птицы, а тучи, а лица, незнаемые береги. Давно мы вдвоем не бродили в твое, посмотрю я лицо, во враг незначаю катилось серебряное кольцо. Оттуда ли мы не вернемся, останемся близость искать, не нам ли горячее солнце, не нам ли все то, что за так, дворцы и палаты царевы, природы несмолчная жизнь, в Коломенском встретили снова, и с эхом былого слились хвощами, дубами, дождями, здесь прежний, как был он и встарь, надежный и врезанный в память старинных тропинок букварь, откроется снова, как мука, сентябрь, октябрь, февраль. О, как бесполезна наука, смертельно познание, жаль. Вновь кинется в темень колечко, что прежде скатилось с руки. Смотри, вон простор бесконечный, вон коршуну чертят круги. И вновь ничего не решится, и бездна одна не придет, и долго дожди будут литься, ни вдруг не сказав ничего». Вот такое стихотворение. Ну, а еще хотелось бы мне завершить, наверное, тем стихотворением, которое написал Есенин в память Пушкина. Ведь когда мы вспоминаем Пушкина, то, наверное, очень быстро перед нами встает этот памятник на Тверском бульваре, памятник Пушкину. И сейчас там, кстати, недалеко появился памятник самому Есенину, не менее такой значимый по своей видимости. «Мечтая о могучем даре того, кто русских стал судьбой, стою я на Тверском бульваре, стою и говорю с тобой. Блондинистый, почти белесый, в легендах ставший, как туман. О, Александр, ты был повеса, как я сегодня хулиган, но эти милые забавы не затемнили образ твой, и в бронзе выкованы слова. Славы, трясешь ты гордо головой, и я стою, как пред причастием, и говорю во след тебе, я умер бы сейчас от счастья, сподобленный такой судьбе, но обреченный на гонение, еще я долго буду петь, чтоб и мое степное пение сумело в бронзе прозвенеть».
Ну и я прочитаю стихотворение, которое когда-то было навеяно. «Легко любить ушедшее во тьму. Оно подвластно чувству, и уму непритязательному в суе не грозит, присутствием своим не возразит, мол, я не то, что в праздности своей вы создали для собственных затей. Так дерево, горя огнем живым, кому-то жар дает, кому-то дым».
Спасибо, дорогие радиослушатели. С вами была литературно-музыкальная студия «Глагол», а также Татьяна Ясникова, Александр Шуравский. А закончим нашу передачу романсом на стихи Пушкина. Я думаю, прослушав этот романс, вы вспомните что-то из своих былых дней, поскольку эти романсы тоже сопровождают нашу жизнь, наверное, с самых юных лет.
Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как тени чистой красоты, как тени чистой красоты. Сомненье, грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты, звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты, и снились милые черты. Шли годы, бурь, порыв мятежный, растаял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты, твои небесные черты. В глуши во мраке заточения тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоянье, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь, и божество, и вдохновение.